Анализ научных статей, посвященных регулированной датировке плащаницы, развенчивает, среди прочего, и широко распространенный миф о том, что три лаборатории независимо работали с образцами плащаницы в темную. То есть, не зная, какой из предоставленных им нескольких контрольных образцов действительно взять из плащаницы, а какие нет. Дело в том, что особенности ткани плащаницы, плетение, цвет и так далее, были широко и хорошо известны. Они неоднократно обсуждались в печати. Поэтому, чтобы сделать образцы действительно неузнаваемыми, их следовало было бы измельчить, разрезать на мелкие кусочки и вместо куска ткани отослать в лабораторию нечто вроде комочков из нитей. Такая возможность обсуждалась, но от нее отказались, поскольку это могло бы понизить точность. Приняли решение отослать образцы целиком, отдавая себе отчет в том, что в лабораториях прекрасно поймут, какой именно из присланных образцов является фрагментом плащаницы. Так что вдохновенно описываемые запечатывания в фольгу, шифровка образцов, все это, по сути, дело лишь рекламный спектакль. Правда, приговариваются слова, что работники, непосредственно производившие измерения, будто бы не знали, какой из образцов взят из плащаницы, а какой нет. То есть нам предлагают считать, что руководство лаборатории решило испытать уровень квалификации своих собственных сотрудников в ситуации, когда неправильный ответ мог существенно повредить репутацию учреждения. Трудно поверить в такую версию событий. Поясним, что помимо фрагментов плащаницы, каждой лаборатории были переданы еще по три образца. Первый – кусок ткани из египетской гробницы в Каср-и-Бриме в Нубии. Гробница была обнаружена в 1964 году. Ее датировали историки и археологи, а именно на основе исламских узоров и христианских чернильных надписей данную льняную ткань, как и гробницу в целом, датировали 11-12 веками до нашей эры. 2. Кусок льна из коллекции отделения египетских древностей Британского музея. Этот лен был взят из мумии Клеопатры из Фиф и был датирован сотрудниками Британского музея началом 2 века нашей эры. И третий образец – нити из церковной ризы святого Луи Анжуйского, хранящиеся во Франции, в базилике of Saint Maximin, France. Она была датирована историками на основе стилистических деталей и исторических свидетельств 1290-1310 годами. Все три указанные даты, установленные в скобках историками, были заранее сообщены физическим лабораториям Оксфорда, Аризоны и Цюриха. Обычно об этом многозначительном факте умалчивается. Таким образом, для трех контрольных образцов ответ был сообщен физикам заранее. Надо ли говорить, что лаборатории успешно его подтвердили? Здесь, кстати, мы сталкиваемся с типичной практикой в деле радиоуглеродного датирования археологических образцов. Исторические предметы и образцы обычно посылаются в радиоуглеродные лаборатории в сопровождении предварительной даты, нужной историкам. То есть археологи заранее сообщают физикам, какой ответ от них нужен. Физикам остается лишь научно подтвердить, в скобках полученную от археологов, предварительную дату, что они и делают, отбирая из получавшегося спектра сильно разбросанных углеродных дат лишь те, которые ближе всего к нужным историческим, в скобках. Так физики якобы подтверждают скаллигеровскую историю, а историки как бы помогают физикам не ошибиться. Практика, к сожалению, именно такова. Но это, скорее всего, означает, что и в случае с Туринской плащаницей датирование контрольных, так называемых, образцов делались лишь для вида, в рекламных целях. Ведь правильный их возраст физики знали заранее. Так называемый правильный. Только возраст плащаницы был им действительно неизвестен. Да и то, как мы видели, существовали две наиболее желательные для историков даты плащаницы. Либо первый век, тогда, мол, подлинник, либо 14 век, тогда, дескать, подлог. Другие даты были существенно хуже, скорее всего, физики об этом знали. Отметим, что сами лабораторные измерения проводились, по-видимому, достаточно аккуратно, со всей необходимой тщательностью. Натяжки появлялись в основном на этапе интерпретации результатов их калибровки подгонки. Вывод. Исходя из радиоуглеродной датировки плащаницы в лабораториях Оксфорда, Аризоны и Цюриха, можно сделать заключение, что искомая дата изготовления плащаницы с большой вероятностью лежит между 1090 и 1390 годами. Это крайние точки полученного интервала датировок с учетом возможных ошибок измерений. Наиболее вероятным является интервал датировок Оксфорда, поскольку имеет наименьший разброс, а именно он от 1090 года до 1265 года. Датировка плащаницы первым веком невозможна, с этим согласны все специалисты. Получение точного доверительного интервала в описанной ситуации представляется затруднительным, поскольку не ясна природа ошибок, вызвавших столь заметный разброс отдельных датировок в каждой из лабораторий. При этом выборка не так уж велика. 4 измерения в Аризоне, 3 в Оксфорде, 5 в Цюрихе. Измерения в Аризоне заведомо неоднородны, и объединять их в одну выборку статистически неоправданно. Однородными выборками могут считаться оксфордские измерения, их 3, и с меньшей вероятностью цюрихских, которых 5. А в итоге мы получаем еще одно независимое подтверждение того, что звезда, вспыхнувшая в середине 12 века на месте крабовидной туманности, это и есть Вифлеемская звезда. Если звезда вспыхнула около 1150 года, то распятие должно было произойти в конце 12 века, через 30-40 лет. И в самом деле, конец 12 века хорошо накрывается интервалом радиоуглеродных датировок Туринской плащаницы. Так называемые обычные радиоуглеродные датировки исторических памятников. Может возникнуть вопрос, почему, не доверяя радиоуглеродным датировкам в целом, а мы тем не менее столь подробно описываем радиоуглеродное датирование Туринской плащаницы? Ответ следующий. Конечно, радиоуглеродный метод весьма и весьма неточен. На него могут влиять различные и еще не до конца установленные причины. Однако при желании его все-таки можно использовать для датировки, но при жестком соблюдении научных норм и с добросовестной оценкой точности. На практике ничего подобного обычно не делается. Датировка Туринской плащаницы – редчайшее исключение. Типичная же практика, как мы говорим, состоит в том, в следующем. Археолог, извлекая из земли некие образцы, посылает их в физическую лабораторию для радиоуглеродного датирования. Но не просто, а снабжая свои находки приблизительными датами, полученными из исторических соображений. Таким образом, археолог фактически заранее сообщает физикам ответ, который хочет от них получить. Если бы он действительно искренне желал узнать подлинный возраст находок, то ему следовало бы посылать по несколько, желательно десятками образцов из одного и того же слоя в различные лаборатории, без предварительных дат, и затем сравнивать полученные ответы. Но обычно этого не делается. Физики же, имея заранее так называемый исторически правильный ответ, по-видимому, попросту отбирают из сильно разбросанных радиоуглеродных датировок ту, которая лучше всего с ним согласуется. Получается порочный круг. Спас нерукотворный и плащаница. Исследователи давно заметили, что плащаница хорошо прослеживается в западноевропейской истории, но не в истории восточноевропейских стран, хотя, как считается, она была вывезена из Константинополя, то есть с Востока. Странно, что в истории Восточной Церкви сведения о плащанице Христа почти отсутствуют. Могут возразить, что в каждом русском православном храме имеется своя плащаница, и с ней связаны определенные обряды, которые, кстати, существуют только в Русской Церкви, на Западе их нет. Это правда. Но преданий о самой плащанице Христа, где она хранилась, кому и когда ее показывали и так далее, таких преданий на Руси сегодня нет. С другой стороны, в Византии и на Руси хорошо известна и очень почитаемая другая святыня, нерукотворный спас, или по-гречески мандилион, от арабского плат, из Эдессы. В русском языке за ней закрепилось название Убрус. Некоторые исследователи уже давно пришли к мысли, что плащаница и убрус – это один и тот же предмет. Отметим, что слово убрус в старом русском языке означало, кстати, то же самое, что и плащаница, а именно платок, полотенце и тому подобное. То есть широкий длинный кусок ткани. Может возникнуть вопрос, почему на плащанице изображено тело Христа во весь рост, а на нерукотворном образе только лик? Ответ, по-видимому, следующий. Плащаницу держали в свернутом виде так, чтобы видимая часть показывала лишь лик Христа, и этому есть косвенное подтверждение. Оказывается, нерукотворный образ или убрус называли также и другим греческим словом тетрадиплон. Значение этого слова «сложенный в 4 раза». Было неясно. Если же мы обратимся к Туринской плащанице, то станет понятен смысл этого названия. По следам от пожара можно определить, что 4-метровая плащаница была сложена 4 раза так, чтобы лик оказался посередине и на поверхности сложенной плащаницы. Итак, мы видим, что по сохранившимся на плащанице следам прежних линий сгиба действительно можно узнать, что плащаница хранилась так, чтобы был виден только лик Христа на ней, то есть нерукотворный образ, который прекрасно известен на Руси. Он изображен в каждом русском храме, и ему посвящен особый праздник в Русской Церкви. Но нерукотворный спас – одна из самых известных на Руси икон. Еще 2 русские иконы с изображением спаса нерукотворного мы приводим на рисунке 1.25 и 1.26. Стоит обратить внимание, что вопрос «волосы Христа» в образе нерукотворного Спаса изображались заплетенными в косички и не спадающими на плечи справа и слева. Но ведь волосы Христа в его изображении на Туринской плащанице тоже лежат длинными прядями и не спадают на плечи. Например, Джованни Новелли отмечает, на плащанице изображен мужчина с бородой. Волосы длинные, сзади образуют пучок, как бы от растрепанной косицы. Не исключено, что данная особенность изображения Христа, волосы, заплетенные в косички, отражала действительность. С точки зрения новой хронологии, история Туринской плащаницы, то есть нерукотворного образа, по-видимому, выглядела так. Скорее всего, плащаница, или нерукотворный образ, происходит из 12 века, то есть является подлинником. Это именно та плащаница, в которую завернули тело Христа в 1185 году нашей эры. Затем, через какое-то время, она попала на Русь. Здесь она хранилась в свернутом виде, так что на поверхности был виден только лик, который изображался на многочисленных русских иконах. Поскольку плащаница находилась на Руси, иконы нерукотворного образа писали в основном русские художники. На Западе подобные изображения были мало распространены. Западные художники представляли себе историю плащаницы в несколько ином виде. Гравюра Дюрреля на рисунке 1.12. На Руси икону Спас нерукотворный использовали также в качестве воинского знамени – хоругви. Мы цитируем. Такой спас украшал знамена ярославских, тверских и московских князей, выступал защитником русской земли и покровителем русского воинства. Под его стягами сражались в Куликовской битве. Поскольку плащаница находилась на Руси, становится понятным, почему именно у нас возник особый чин поклонения святой плащанице на Страстную неделю. Он совершенно отсутствует в католической церкви. Данный обряд включает вынос плащаницы из храма и крестный ход с ней вечером в Страстную пятницу. Но, по-видимому, подлинную плащаницу обычно не тревожили, вместо подлинника пользовались ее многочисленными изображениями, хранившимися в каждом храме.